«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Будем заниматься профилактикой же.
Мы всегда ею занимаемся. Всегда ею занимаемся. Но, я бы так сказал, актуальными аспектами этой профилактики.
Совершенно справедливо. Я напомню наши контактные данные. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Вопросы также можно задавать в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» при помощи бота. Ну и есть приложение «Радио Спутник». Итак, Геннадий Григорьевич, надо начать с такой темы, которая вызывает некоторую тревогу, обоснованную у, в общем-то, миллионов граждан Российской Федерации. Это вот связано с тем, что под угрозой дефицита большое количество препаратов оказалось. Тут вот список составлен, там более 100 лекарств. И либо нет на рынке, либо может, могут исчезнуть какие-то препараты, естественно. Причем самых разных групп. И это вызывает вопросы. Что будет делать государство, бизнес, как вот без этих препаратов обходиться?
Первое, что я бы хотел сказать, что эта тема не новая, она всегда была актуальная. На прошлом нашей встрече мы тоже ее обсуждали, но мы обсуждали с другой стороны, когда какие-то международные организации нам об этом напомнили. Мы должны вспомнить и о том, что Владимир Владимирович очень подробно ее обсуждал на предпоследней встрече с правительством, где был доклад и Мурашко, министра нашего здравоохранения, и вице-президента, министра промышленности и торговли Мантурова. И они, и тогда Владимир Владимирович сделал акцент, что да, это все хорошо, но нужно заниматься развитием фармакологической промышленности нашей страны. Потому что, конечно же, тема обострилась после наведения санкций, хотя никто, кроме японцев, не объявил о том, что они не будут нам продавать медицинские изделия и препараты. Но, тем не менее, все это делают. Но ведь, как говорится, это всегда было актуальным, и есть даже такое понятие – безопасность, независимость государства по основной группе медицинских препаратов, которые используются в нашей практике. Mm-hmm. Поэтому, как реакцию на это поручение, я это так понимаю, Министерство здравоохранения опубликовало список более 100 препаратов, которые могут оказаться в дефиците. Вопрос, а зачем они это сделали? Ну, во-первых, это как раз начало серьезного диалога государства с обществом, так? И, конечно же, я, например, поддерживаю под такого рода работу, но не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы призвать, в том числе и общество, помогать государству. Этот список был опубликован еще и для того, чтобы, ну, послать сигнал. Ну, например, не обязательно этим препаратом пользоваться. Есть же аналоговые препараты. Есть более совершенные препараты. Ведь если мы говорим о хронических больных, то ряд больных просто привыкли к этому препарату.
Ну, например, диабетики, к какому-то виду инсулина.
Нет, ну, с диабетиками тут нельзя так говорить, потому что диабетики государствами обеспечиваются инсулинами, там это... А вот кто-то, ну, свои кардиологические препараты, вот он, как говорится, привык, ну, грубо говоря, к валерьянке, да? Хотя она уже давно не работает, и есть более серьезные аналоги. Поэтому я... Понимаю, что Министерство здравоохранения это сделало осмысленно, обдуманно, хотя и не комплементарно. Просто предупредили, что есть. Другое дело, что в этом перечне препаратов есть те, которые, ну, не могут быть в дефиците, да? Ну, например, вакцины против гриппа. Почему они его сюда внесли, у меня понимания нет. Почему? Вот объясняю. Вакцинация этого сезона давно закончилась. И в следующем году будет другая вакцина.
Другая. Но российская. Потому что были распространены французские вакцины.
Мы национальный календарь прививок обеспечиваем российскими вакцинами. Это святое. Это записано в законе, что весь национальный должен быть за счет нас. Но мы тогда разрешали французские, не только французские. Пожалуйста, иди покупай, если тебе не нравится наша. Но мы тебя привьем бесплатно. Но только российской вакциной. Поэтому вот как раз на вакцинопрофилактике гриппа мы остановимся во втором вопросе и углубим его, когда будем говорить о...
О птичьем гриппе.
Не, когда будем говорить о чистых линиях яйца.
Да, это следующая тема.
Да, а вот здесь я бы что сказал?
Тут еще антибиотики. Вот многих интересует в этот список. Антибиотики попали.
Не, антибиотики, эта тема, она всегда дефицитная. Потому что мы с вами чем занимаемся? Вот что-то, голова температурка поднялась, ну да, я горсточку антибиотиков. Ну это я, конечно, цинично утрирую, но когда наши антибиотики используются безрецептурно, и когда их принимают всех, что, кому надо и не надо, то мы воспитываем в себе и в обществе так называемые антибиотикоустойчивые штаммы. И это очень серьезная проблема. Потому что когда понадобится этому человеку, действительно понадобится принимать антибиотики...
Они не сработают.
Они просто не сработают. Вот. Поэтому я считаю, что вот этот перечень, он нужный. Он призывает наше пациентское сообщество, а пациенты мы практически все, так или иначе мы пользуемся медицинскими препаратами, чтобы мы понимали, чтобы мы получили культуру, как говорится, слежения за этими списками, ну, в той части, которую каждого интересует, да, не весь же список надо изучать, и вот, и принимали соответствующие меры. Но самое главное, это вот как бы заявка на то, что Минздрав готов к дискуссии, и Минздрав готов объяснять, почему нет, и принимать меры там, где это действительно нужно. Потому что есть те препараты, без которых действительно нельзя обойтись. В этом списке они тоже присутствуют. Но основная часть препаратов, вот, ну, она бы, как говорится...
Заменяемая, да?
Заменяемая. И не только заменяемая. И, может быть, даже где-то и ее, от нее нужно отказываться и внедрять новые. Поэтому я не вижу в этом, не вижу в этом трагедии, а я вижу, во-первых, первая формальная часть – это ответ на поручение президента внимательно следить и работать с обществом. А второй аспект – это заявка бизнесу, потому что Минздрав не производит препараты. Он говорит, вот у нас будет дефицит, давайте, ребята, включайтесь в эту программу. И, конечно, третье, это самое главное третье, не по значению, а по счету, не по счету, а по значению, это информация общества нашего, граждан.
Геннадий Григорьевич, и эффективность отечественных препаратов тоже далеко не на последнем месте.
Слушайте,
да?
Эффективность...
Потому что эта тема дискуссионная,
вот
я
давайте
понимаю.
Так, да. Вот давайте так, эффективность препаратов, она глобальная проблема. И в хваленных супостатских Соединенных Штатах Америки там тоже эта проблема существует, и может даже более остро. Поэтому давайте не будем. Вопрос эффективности – это перманентная тема.
Не могу ничего возразить, да, это действительно.
Да, в переполненном рынке, так.
Есть стереотипы, просто есть стереотипы,
да, не, ну,
в массовом сознании.
Мы это понимаем, и мы это не осуждаем, потому что...
Совершенно верно, да. Это психологическая история. Вот давайте о чистых яйцах, так называемых. Смотрите, ведь любопытная вещь. Выясняется, что несколько лет назад Россия целиком и полностью зависела от иностранных, европейских инкубационных яиц чистых, которые
не
нужны были...
Вот не,
об этом так сообщают.
Вот не
которые
так.
Нужны для производства вакцин.
Вот
а теперь
так,
все изменилось.
Вот не так это было.
Давайте прольем свет.
Значит, позволю себе сказать, что когда я управлял вакцинным производством, они были у меня, это были 90-е годы, я вам скажу, что когда мы своему вакцинному бизнесу Вы посмотрите на меня, я вам говорю очень страшные вещи. По 2 года вообще ни копейки не платили. Государство работало в долг, но эти предприятия были наши, государственные. Мы давали возможность сырья, мы давали что-то, но мы не платили бизнесу. Это был не бизнес, это наши были государственные предприятия. И на этом мы выжили. У нас туберкулезная вакцина стоила 3 советских рубля. Это вообще бесплатная она была. И то на это денег не было. Но мы работали на «давай-давай», на энтузиазме. Понимаете? Потом в 2004 году у меня забрали их, создали биопрепарат, так называемый. Вот. И сказали, мы сейчас сюда, бизнес сюда вольет 60 миллионов, и мы заживем. Не влил бизнес 60 миллионов. Отдали его сначала в одну, потом в Ростех, и она оказалась, эта организация. И что произошло? Вот мы в прошлый раз обсуждали, что мы говорим, наши антибиотики, на самом деле они не наши. Мы везем балки из Китая, то есть действующее вещество, а в нашей стране практически фасуем. Угу. Превращаем в таблетированную форму или ампулируем. Там.
Это как отверточное производство.
Да, мы подробно обсуждали. Что касается здесь. Здесь проблема так называемых производства чистых лекарств или чистых линий. Дело в том, что вакцины против гриппа производятся на куриных эмбрионах. И для того, чтобы эти куриные... Это то есть что? Мы не даем родиться цыпленку, мы вводим туда гриппозный вирус, чтобы он рос на зародыше будущей несостоявшейся птицы. Вот так построено это производство. Так? Поэтому... Те яйца, которые должны были использоваться, они должны быть чистые, они должны быть произведены, они должны быть гарантированы, что там кроме гриппозного вируса нет никаких других болезней. Вот. И сказать, что это нельзя было наладить...
Можно было.
Можно
было.
Но
не было нужды, раз
был
импорт.
Нет, не нужды. Ни нужды не было, нужда была. Все понимали, что когда-то это кончится, лафа. И вот она кончилась. И, кстати, сейчас даже яйца нам готовы продавать еще пока. Но завтра они могут и в каком-нибудь нацатом списке появится это.
В 10-м, да, 10-й готовят сейчас.
Так вот, что нужно было, во-первых, создать национальную правовую базу. Потому что мы пользовались чужими яйцами, и у нас национального требования к этим яйцам не было. Создали, ну, будем говорить так, ГОСТ, норматив, которому должны соответствовать эти куриные эмбрионы, на которых мы будем выращивать яйца. Нужно было создать производство. А почему бизнес не хотел? Потому что бизнесу было выгодно покупать там. Это валюта, это счета, там я уж буду говорить все откровенно.
Не надо заниматься производством.
Нет, оставление счетов на счетах денег там. Производством они и с удовольствием бы занимались, потому что выгодно. Выгодно продавать миллионы. Вот 70 миллионов доз мы производим вакцины. Это нужно миллионы яиц, на которых выращивается это все. Понимаете? Вот поэтому я бы это назвал так. Могли, но не хотели. Было выгодно. Вот. Теперь, что еще? Коммерческий акцент. Вот я тоже сказал, счета там, и не поддаются контролю и так далее. Выгодно всем. И бизнесменам, которые у нас всегда смотрят в ту сторону, а не на страну, и не собираются здесь оставаться. Это тоже имело место. Так? Вот. Поэтому... Это правильное решение. И спасибо Минпромторгу, который сейчас взял на себя эту ношу. И я надеюсь, что вакцины для следующего сезона, а он начнется у нас в марте этого года, потому что в марте этого года мы уже начнем производить промышленный банк для создания вакцин на следующий сезон.
Можно у меня вопрос следующего рода, если говорить о производстве чистых яиц, ну, действительно, которые
нужны... Не только, кстати...
Ну, так их назовем условно, в кавычках.
Правильно вы говорите,
вот,
да.
Ведь тут же нужен...
Чистые линии.
Нужен жесточайший контроль, это очевидно. Да. Вот кто им будет заниматься, если идет речь о массовом производстве?
Во-первых, кто будет заниматься насчет контролера, в нашей стране проблемы...
Эффективно заниматься.
Так.
Не просто так, вот формально, для галочки.
Я еще раз говорю, самое главное, что есть стандарт. Есть технология, как, какие критерии, по каким критериям нужно судить. Потому что контролировать могли, но нет критериев. Это был такой, знаете, эмпирический подход. Поэтому стандарт создан, так, на эти яйца, на плодотворенные куриные яйца для формации. Не только вакцина против гриппа, я просто на примере вакцины против гриппа это поговорил, но эти чистые линии будут использоваться для других производств в том числе. Вот. И поэтому создание стандарта и подготовка производств, кстати, такие производства уже даже есть, адреса этих производств, где эти линии будут производиться. Ну, например, вот приводится Синявинский, птицефабрика, где это будет производиться, да, одна.
Это известно, да.
Один из них.
Они обычные яйца делают.
А это будут уже отдельные цеха, отдельные линии по более жестким требованиям производиться. Поэтому нам яйцо это нужно было. Так как мы яйцо для производства белого мяса тоже надо переводить уже и создавать свои инкубационные линии, а не покупать их каждый год за рубежом, а потом размножать. Поэтому это хороший шаг в правильном направлении.
Вот у нас еще одна тема. В Минздраве сообщили, что для доноров органов и тканей, которые... письменное согласие дали, будет проводиться обследование предварительное за счет федерального и регионального бюджетов. Ну и уточняется, что речь идет о прижизненном родственном донорстве органов, когда вот, ну, например, тяжелому больному ребенку нужен какой-то орган или ткань, и от родственника, соответственно, ее пересаживают. Насколько это важно, что за счет бюджета такие будут исследования проводиться? И знаете, сразу я просто спрошу, а какой-то другой вид донорства в России существует, там, коммерческий или нет? Я просто, честно говоря, не...
То есть, что значит?
А, ну, там, продать, знаете, есть шутка, продам почку и куплю там машину. Это просто шутка?
Давайте так. Донорство, это, конечно, очень щепетильная тема. Мы, благодаря нашему институту трансплантологии, возглавляет его академик Сергей Готье, это выдающийся хирург, который занимается трансплантацией, в том числе и такого малозначимого в жизни человека органа, как сердце, да? Сердце меняют. Как вам это?
Это серьезнейшая история.
Да, это не серьезнейшая, это...
Мягко говоря.
Это и ментальный, и этический шаг. Представляете, сердце поменять человеку.
Ну, да. Стать вроде бы другим человеком, да? Я имею в виду в таком образном смысле.
Пойдем. Конечно, есть большие перспективы у донорства. Мы, кстати, в прошлой своей, по-моему, передаче об этом говорили. Ну, напомню, что сегодня синтетическая биология позволяет выращивать органы. В том числе когда-то, не сейчас, не сегодня и не завтра, но будет такое, что берут мою клетку недифференцированную и выращивают из нее...
Например, сердце.
Например, почку, например, сердце. Что-то такое. Поэтому это тоже будет. Но сегодня трансплантология, она имеет глобальный... Потому что, вот, допустим, мы включены в глобальную систему, и нам могут, допустим, сердце нужного качества, качества не с точки зрения физического, а с точки зрения совместимости, да, генетической, это очень серьезная проблема. И когда сердце пересаживают, там огромная и очень сложная система подавления отторжения, да, потому что, но тем не менее, нужно родственное сердце иметь. Поэтому поэтому в основном развито родственное. Ну, допустим, у ребенка там почки отказали, мама, папа, брат, сестра, свою почку, одну из здоровых почек отдает, у него занимают, берут и отдают там ребенку. Понимаете? Вот это родственное, так сказать, потому что если родственники, то они генетически близки, и вероятность отторжения минимальная по сравнению. Но это лишь часть. Я, конечно же, удивлен тому, что мы даже эту... У нас было не бесплатно.
Да, то есть это за свой счет раньше-то было, получается,
обследование. Потому что там, понимаете, много, много тех анализов, которые нужно сделать, и очень дорогостоящих. И можно согласиться отдавать свою почку, но при этом не иметь денег на то, чтобы тебя достаточно эффективно обследовали, да? И так далее. Я вот могу вам из жизни привести такой пример. Я этим очень предметно разбирался. Как-то среди ночи меня поднимают и говорят, катастрофа в Свердловске. Пересадили человеку, который был годами на диализе, да, годами вот он просто находился, это дорогостоящее мероприятие, он не мог жить без диализа. И пересадили донорскую почку, но она оказалась почкой ВИЧ-инфицирована. Представляете, трагедия, это преступление, это сажать надо в тюрьму. Я поехал в Свердловск, утром вылетел туда. Что оказалось? Ночью под машину попал наркоман, молодой парень. У него была подходящая для данного человека почка. Ее срочно взяли, пересадили, да, и анализ на СПИД, был ли он ВИЧ-инфицированный или нет, пришел ровно тогда, когда уже зашили. Боже мой, блестящий хирург, трансплантолог.
Он-то здесь совсем не виноват.
Обождите, да. звезда вот трансплантологии. Парень там чуть ли на себя руки не хотел наложить. Потом, а этот человек, который был на диализе, и когда его спросили, он говорит, ну и бог с ним. Я, говорит, жить начал. Угу. А когда у меня там этот СПИД проявится, еще неизвестно. Ну, буду принимать лекарства. Но я же, говорит, все время был на этом диализе. Я не мог жить нормально. Поэтому, вот понимаете, и, с одной стороны, все есть параметры, чтобы этого человека осудить, хотя он сделал доброе дело. Но пациент, которого заразили ВИЧ, вступился за него. Понимаете? Вот это вот такой, может быть, трагический пример, да? Но он как раз говорит о важности вот этого рода исследований. Их нужно делать, их нужно иметь самые современные.
Разносторонние.
И ни о какой, конечно, оплате за это речь не должно быть. Это все должно взять на себя государство. Поэтому вот если говорить в общем, то это решение хорошее, нужное и своевременное.
У нас полминутки до перерыва. Давайте начнем еще одну тему обсуждать. Это поручение Владимира Путина до 15 июля ввести должность врача-стажера, потому что есть дефицит, и студентам ординатуры можно будет работать со второго курса по специальности. Вот они, как врачи себя, как покажут? Будучи студентами еще вроде бы.
Нет, во-первых, это в большей степени решается одна очень важная юридическая проблема, которая можно оказаться без вины виноватой. Вот сегодня нахождение студента в больнице – это отнюдь незаконное занятие. Потому что студент не врач, он не имеет лицензию на медицинскую деятельность.
Давайте через несколько минут продолжим. Действительно, тема очень важная. И студентам
важную
надо послушать.
Важную тему мы по секундам обсуждаем.
Да, абсолютно. Через несколько минут вернемся в студию. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.